Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И сразу представлю своего сегодняшнего гостя Даце Мелбардзе, министр образования и науки. Здравствуйте, Лабдиен.
Добрый
день. Елена будет переводить. Недавно вы вступили в должность. Сколько прошло? 2 месяца? 3?
Меньше, да, еще полтора. Даже...
Меньше, и понятно, что вы были в курсе тех событий, потому что невозможно не быть в курсе событий по образованию. Тема огромнейшая просто. Это и среднее образование, это и высшее образование, это переквалификация, это нехватка педагогов, дистанционное образование, ну не знаю, учебники, школьная реформа, ве-нота-скола. Это только то, что у меня сейчас в голове всплыло. Но я уверена, что там такой огромный круг вопросов. Вот вчера буквально видела, что, конечно, самоуправление, особенно где-то в приграничных территориях, они вообще категорически против закрытия школ, даже если количество учеников там, в этих школах, достаточно маленькое и не подходит под критерии сохранения этой школы. Они беспокоятся, что раз не будет школы, и там не будет никакой жизни. Это очень важный вопрос в контексте государственной безопасности, в том числе вот эти пустые территории. Но начнем мы с госпожой Мелбардзе с другого вопроса. Начнем с итогов года. Ну, фактически, что май остался, моя дочка уже решила, что у нее каникулы вот прям завтра начнутся. Я ее, конечно, говорю, что еще месяц надо поработать, потрудиться, но, в принципе, уже можно такие предварительные итоги года подвести. Госпожа Мелбардзе, ну, недавно вызвала большой резонанс выпускные экзамены 9 класса, когда оставили проходной балл 10%. И, по сути, если мы посмотрим, 10% – это единица, оценка единица из 10. Вы считаете, что, ну вот, получив единицу, человек может, выпускник, получить аттестат? Многие родители просто в шоке. Как вы, вот, вы как на это смотрите? И есть ли какие-то планы по годам, ну, все-таки повысить этот балл?
Первое, что хотелось бы сказать, что 10% не означает единицы. Это в этом случае ваша интерпретация. И в прошлом учебном году 10% это называлось порогом, который нужно преодолеть, чтобы можно было считать, что экзамен, который связан с основными навыками, был сдан, чтобы ученик мог получить диплом об окончании основной школы. Но вы упоминаете 10% и сравнивая его с единицей, достаточно хорошо очертили и мой вопрос, который я как политик задаю. Определили ли мы вообще этот основной уровень, который необходимо достичь и сдать школьникам, чтобы они могли получить диплом. И я могу сказать, что да, сейчас в стандарте мы определили оптимальные знания, но не определили наиболее низкий порог, который нужно достичь. И поэтому ваш вопрос означает, что есть разные интерпретации, как, например, вот 10%, как это сейчас объясняется. Если говорить о самих 10%, и почему они сохраняются в этом учебном году? Я должна признать, что в прошлом учебном году еще не было достаточного количества мероприятий по поддержке, которые помогли бы ребенку лучше подготовиться к экзаменам. Есть ряд мер вспомогательных, которые были начаты. Мы начали проект с поддержкой Европейского фонда. Он называется «Школьная община». Но этот проект фактически только начался. И в рамках этого проекта предусмотрено, что у школ будет возможность привлекать менторов, которые будут работать с теми детьми, у которых есть сложности в учебе. И, конечно же, проходит время, пока мы привлекаем и готовим менторов, и менторы будут доступны только в начале 2026 года.
А кто эти люди-менторы? Это тоже учителя? Или это с какой области менторы? И как им стать?
Да.
Да, и поэтому подготовительный этап проекта поможет найти этих менторов по определенным критериям и подготовить их, чтобы они могли помочь в школах. Это один из ответов. Второй ответ заключается в том, что нам нужно считаться с тем, что реальная практика показывает всегда, когда проводятся экзамены, централизованные или не централизованные. Есть определенное количество детей, которые экзамены все-таки не сдают. И мы должны давать лучший ответ на вопрос, что произошло с этими детьми, потому что что с ними происходит, потому что сейчас дети остаются на второй год и еще раз учатся в той же школе, в том же классе. Может быть, можно школу поменять, но в том же классе они учатся повторно. С нашей точки зрения, было бы более правильно предложить молодому человеку возможность расти, и в этом случае Министерство образования и науки работает над решением, что создаются специальные программы профессионального обучения, чтобы там ученики учились по индивидуальным планам. И таким образом можно изучать профессию и одновременно продолжать изучать тот предмет, который связан с основными навыками и с которым были сложности. Например, если он не сдал математику на соответствующем уровне, результаты там были сравнительно хуже, то тогда он продолжает еще раз изучать математику уже по индивидуальному плану, но при этом он еще изучает новые предметы, которые связаны с изучением профессии. Чтобы внедрить такой подход, опять же, необходима подготовительная работа, и в течение учебного года не была завершена эта работа, и мы смотрим на это ответственно к таким молодым людям, которым требуется такого рода поддержка, нужно над этим работать.
Да, это, к сожалению, перевод, но вот так есть. Вам нужно абстрагироваться немножко, да, и просто, и просто говорить, не слушать, да, этот перевод, и говорить так, как есть. Ну, скажите, пожалуйста, вот еще. Во-первых, эти программы, я понимаю, они будут уже в следующем учебном году, да, в 26-м. То, что вы сказали, профессиональная подготовка для тех, кто не сдал, школа Копиена, да, и еще, по-моему, там будет какая-то программа из Лидзената, из ГАЦ, да?
Да, это то, о чем мы говорили, об этом выровненном годе. Это означает, что у молодого человека есть этот план, и он может продолжать учебу и изучать профессию. И, конечно же, он может и пойти в среднюю школу с этим выровненным годом. Но в любом случае очень важно, чтобы молодой человек продолжал учиться.
Да, потому что
не проходил все еще заново.
Скажите, госпожа Милбардзе, к какому проценту мы вообще стремимся? Вот предположим, через 2 года, через 3, все эти ваши программы будут замечательно работать, но мы уже не можем делать как будто поблажек молодым людям, у которых опять 10%. Мы хотим сколько иметь? 20, 30, 40?
Я начну с того, что в следующем году планируется этот порог повысить до 15%. Но я вернусь к тому, что я сказала в самом начале. Мне кажется, очень важно, что мы все же можем определить, что это за основные требования, что нужно сдать, потому что сейчас только оптимальный уровень установлен в стандарте. Поэтому это то, чего нам не хватает, и над этим нужно работать как министерству, так и тем, кто готовит содержание образования. Нужно определить, что такое 10%, что означает 10%, 15%, какие требования за этим стоят.
И все-таки, когда, вот если бы брать по сегодняшней системе, ну, 15%, и потом наверняка мы будем двигаться дальше, повышать этот уровень, правильно, да? 20-30.
Я не хотела бы сейчас спекулировать с процентами, но еще раз повторюсь, важно определить основные требования, что обязательно нужно сдать, чтобы ученик мог вообще претендовать на диплом при окончании 9 класса.
То есть они будут определены, эти требования?
Это то, что я хотела бы сделать, чтобы у нас было ясно, что означает 10, 15, 20%, каков объем основных требований, которые
при этом Министерство образования и науки, оно до вас еще, когда была госпожа Чакша, они предлагали сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе. Как сейчас? Это для наших радиослушателей. Выпускники 9 класса сдают экзамены по латышскому языку, математике и одному из иностранных языков. И, кроме того, со следующего года, это тоже нововведение, школьникам при окончании 9 класса предстоит выполнить междисциплинарную государственную проверочную работу по социальным, гражданским, естественным наукам и технологиям. Что предлагало до вас еще Министерство образования и науки? Отказаться от централизованной сдачи экзамена по иностранному языку. Что математики и латышского языка достаточно для того, чтобы вот этот экзамен, сдать. Да. Есть ли сегодня такие планы изменений именно в предметах?
У меня очень короткий ответ. Сейчас централизованные экзамены они происходят по латышскому языку, математике и иностранному языку. И вопрос о том, может ли не быть централизованного экзамена по иностранному языку, пока еще не решен.
Ваше мнение какое?
Необходима дискуссия по этому вопросу. Мое мнение в том, что я вообще на иностранные языки смотрю как на очень важное требование, потому что мы ждем в объединенном мире, мы живем в Евросоюзе с единым рынком, с высокой мобильностью, и нам очень важно, если мы хотим дать хорошие возможности развития молодежи, хорошее образование, чтобы он был мобилен на рынке труда, очень важно уделять большое внимание и иностранному языку, и мы не снижаем важность этого предмета, поэтому, оценивая, является ли это централизованным экзаменом или нет, нам нужно убедиться в том, что мы не отправляем этот неверный сигнал о важности иностранного языка.
Угу. Да, 28-04-04-24. Пишите нам свои вопросы. Вот уже там в WhatsApp был вопрос. Я видела, что в Эстонии разрешили школьникам в 9 утра приходить на учебу. И слава богу, наши дети будут высыпаться. Нет ли таких планов у нас тоже? Снизить, то есть не с 8, сколько у меня дочка, 8:40, по-моему, или сколько она там начинаются уроки, а подольше поспать. Ну, это такой вопрос легонький.
Начну с того, что это не настолько простой вопрос, потому что даже в кабинете министров мы совсем недавно рассматривали этот вопрос, потому что омбудсмен тоже получил несколько писем от родителей и просил Министерство образования и науки подумать об отдельном регулировании по этому вопросу. Мое мнение заключается в том, что я все же за то, чтобы по отдельным вопросам, связанным с организацией учебных процессов, нужно консультироваться со школами, и в определенных вопросах должна быть автономия школ. Школы очень разные.
Даже каждый, может установить.
Мы знаем, что есть школы местных самоуправлений, где, может быть, не нужно школьникам так долго добираться до школы. Все может быть очень по-разному, и в зависимости от ситуации. сколько школьников едут дольше или меньше добираются до школы. Школа вместе с родителями может решить организацию школьного времени. Мы не можем дать одну какую-то хорошую формулу, еще и включить ее в правила Кабинета министров. Я все-таки хотела бы сказать, что в этом я доверяю руководителям школ, и руководители школ смогут создать хороший диалог с родителями, может быть, и со школьниками старших классов, которые уже готовы, заинтересованы защищать свои интересы, и школа может внутри об этом договориться.
Да, поступил еще...
Еще одна вещь, которую я хотела бы подчеркнуть. Мы решили работать над рекомендациями по этим вопросам, но не в рамках нормативного регулирования. Наша общая установка заключается в том, что не нужно практиковать вот так называемые нулевые уроки, которые всем начинаются еще
да,
до 8.
Они ужасны, часто они сейчас есть, эти нулевые уроки, когда ребенок там, по-моему, в 7 с чем-то идет в школу. Был вопрос...
Но если можно, еще один комментарий. Почему важен диалог с родителями? Потому что мы должны понимать, что есть часть детей, которых родители еще ведут в школу, и поэтому это тоже должно быть связано с работой, с рабочим графиком родителей.
Ну, интересно, что этот момент все-таки могут определять сами школы. Вот это я не знала. Я думала, что есть какой-то определенный график, и ты не можешь от него отходить. А вот видите как? Ну, может быть, кому-то информация будет полезна. Еще в WhatsApp был вопрос о том, как министр оценивает качество школы 2030, почему до сих пор не хватает учебников. Но вы знаете, давайте этот вопрос чуть-чуть попозже, я помню про него и даже его себе выписала, но я бы хотела все-таки у вас спросить про программу «Венута школа». Я тут напомню нашим радиослушателям. С 18 года учащиеся средних школ изучают все предметы на латышском языке. 23-й год, сентябрь, в дошкольном образовании был перевод на латышский язык, в том числе 1-й, 4-й, 7-й класс. Осень 24 года начали учиться еще и учащиеся 2, 5, 8 класса. И в этом году, уже в сентябре, обучение на латышском языке перейдут, в принципе, закончится этот этап 3, 6 и 9 классы. Вот вы оцениваете, есть ли вообще какие-то результаты, как проходит этот процесс, как его оценить? Вот он хороший, хорошо проходит с трудностями или как-то? Есть ли какие-то критерии?
Я начну с того, что вы правильно упомянули, что переход к единой школе завершился в этом году, и последний этап начался с 1 сентября, начинается с 1 сентября 2025 года, он касается 3, 6 и 9 классов. И что происходит с единой школой? Скажу, что все очень по-разному, потому что школы разные. И то, насколько успешно удается этот переход, зависит от разных факторов. Во-первых, нужно понимать, что школа не существует в вакууме. Школа действует в определенном культурном пространстве, в определенном сообществе. И там, где латышская идентичность более крепкая, открытая, интегрирующая, у школ этот переход происходит легче. Есть, конечно же, отдельные регионы, где латышская идентичность и пространство латышского языка недостаточно сильны. И поэтому и в школе переход к учебе на латышском языке, на государственном языке дается сложнее. И, конечно же, очень важным фактором является руководитель, руководство школы в целом, их отношение к этому процессу. И здесь есть разные отличия. Есть школы, которые еще до вот этой единой школы, до реформы единой школы, уже хорошо работали с этим вопросом. Рижская классическая гимназия, например. Ну, есть и школы, в которых было сопротивление к начатому процессу. Конечно
Какого
же...
рода сопротивление? Можно знать? Они просто как? Закрывалась дверь и продолжалось обучение на русском или что-то еще?
Мы слышали о очень разных случаях, что когда приходят проверки, то все беседы, все уроки одним образом происходит, когда проверка уходит, то опять это все происходит иначе. И, конечно же, каждый учитель берет на себя ответственность за реализацию процесса единой школы, которая была начата государством. И когда учитель заходит в кабинет, закрывает за собой дверь, то, как он говорит, как он позиционирует этот подход, цели, потребности единой школы у школьников, это в значительной степени зависит от лояльности каждого педагога к латвийскому государству. И это связано с его профессиональной этикой. Мы знаем, что ситуации очень разные, и в значительной степени все зависит и от общей культуры в школе, что в целом, как к этому относится школьный коллектив, и, конечно же, фактор родителей. Не менее важен, каково отношение родителей к этому процессу. И, конечно же, мы осознаем, что ситуация может очень различаться даже в рамках одного города, особенно если мы возьмем Ригу. Я тоже, как депутат Европарламента, бывала в разных школах, в том числе и бывшей школы национальных меньшинств, и тоже видела очень разные ситуации. И я разговаривала с детьми, с теми, у кого родной язык не латышский, и есть школы, где дети идеально говорят со мной, и те, в которых реально большие сложности. И надо сказать, что здесь нужно говорить и о знаниях латышского языка у педагогов, и о знаниях латышского языка у детей. И вопрос, что же государство сейчас делает, чтобы поддержать, и что я сразу могу сказать, всегда можно делать больше, но все-таки есть достаточно много мероприятий по поддержке, которые запланированы. Детям предлагаются и обучение, и лагеря.
Да, да, какое-то обучение.
Да, дополнительно. И также предлагается и поддержка в изучении латышского языка и педагогам. И, конечно же, я очень надеюсь, что методический центр, который образуется в рамках агентства образования, также примет участие в обучении учителей, поможет тем педагогам, которые работают в этих бывших школах национальных меньшинств, и которые сейчас тоже идут через этот сложный процесс трансформации.
Наверное, как вы считаете, может быть, надо какому-то поколению пройти, когда действительно будет уже, не будет разделения. Возможно, что родители будут отдавать детей в школу, потому что она лучше, потому что она ближе к дому, а не потому что она там школа национальных меньшинств или что-то. Вот это когда случится? Как вы думаете, вообще будет действительно Виенота скола?
Должна сказать, что это тоже один из факторов, и должно в каком-то смысле смениться поколение в Латвии. Должна произойти эта смена поколений, поколение, которое выросло в независимой Латвии и по-другому смотрят на государственность Латвии. То, что мне кажется, было бы хорошо, если бы быстрее шли эти процессы перемен, чтобы быстрее уже были эти единые детские сады, единые школы, и новое поколение уже бы с раннего детства, с детского сада шло потом в школы, уже шло в эти объединенные школы. Сейчас получается, что на полпути где-то реформа началась, на полпути учебного процесса. Это сложнее, но мы находимся в такой ситуации, в которой находимся, и, конечно, нужно эти изменения осуществлять как можно лучше. Я могу только призвать и родителей, и педагогов стараться идти навстречу, потому что обратно мы эту реформу не повернем. И эта реформа правильная, и нам, как латвийскому государству, нужно освободиться от от негативных страниц своей истории. Мы должны быть готовы совместно строить будущее, в котором мы можем говорить о обществе, которое основано на одних ценностях и говорит на одном государственном языке. И я хотела бы призвать без иллюзий смотреть на соседа, который находится с другой стороны границы. И нужно осознавать, что, к сожалению, Россия использует русский язык как инструмент для реализации своей агрессивной
и
политики.
Которые направлены на тех русских, которые живут в Латвии, в том числе, вы думаете?
В том числе,
то есть
да.
Они попадают под информационное влияние, вы считаете, да?
Ни для кого не секрет, что для укрепления своего влияния вот это подход к созданию так называемого русского мира. И очень важный элемент — это укрепление русского языка и через русский язык воспитание лояльных себе людей. И, конечно, русский язык — это то, через что в Латвии сейчас попадают эти негативные, агрессивные нарративы. И то, что они действенны, это мы видим, и, к сожалению, не только они воздействуют на тех, кто говорит на русском, но и на тех, кто говорит на латышском языке. Поэтому в интересах безопасности государства сейчас думать о укреплении латышского языка, о том, как мы создаем единое общество, чтобы с детства уже не жили в двух разных общинах, потому что до сих пор система образования именно это и делала, что были те, кто учились в школах нас меньшинства, в большинстве это русские школы, русскоязычные, и у них свои сообщества, которые отличаются от тех, которые были у тех, кто говорил на латышском. Да, были отдельные родители. Я знаю, что были родители, которые уже выбирали латышские детские сады для своих детей, но все-таки это не большинство жителей Латвии.
Ведь, посмотрите,
и длительное время вот так. Мы дети, очень долго жили,
да,
в зеленом обществе.
Дети, они даже сейчас, но они будут возвращаться в свою семью, где у них все равно есть родители, и мы тут уже родителей не превоспитаем. Они смотрят все телевидение, к которому они привыкли, там, не знаю, YouTube или что-то еще, поэтому я не знаю, можно ли достичь вот этих целей, действительно как-то противостоять вот этой дезинформации какой-то этой. Ну, по крайней мере, и, кстати, я думаю, что сейчас нужно в плане латышской молодежи. Вас не смущает, что сейчас идет, наоборот, упор в английскую сторону, что люди между собой, дети молодые, говорят по-английски? Я уж не знаю, там на уроках-то вряд ли, но вот идет укрепление латышского языка, и тут надо тоже как-то продвигать, не только борьбой с русским языком, да.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь речь идет о латышском языке, о латвийском культурном пространстве, о его укреплении, о создании единой нации, а не борьбе с чем-то или против чего-то. Да, если мы боремся, то мы боремся с агрессией и с угрозами со стороны России в отношении латвийского общества и латвийского государства. Именно против этого мы выступаем. Но если мы говорим об укреплении латышского языка, латышский язык укрепляется не потому, что мы против чего-то, а потому, что мы являемся независимым государством и нацией со своей гордостью. И мы не хотим быть российской провинцией, возвращаться в состав Российской империи. Наше будущее — это будущее с Евросоюзом и в Евросоюзе. И я за то, чтобы учить иностранные языки, и не только английский язык. И совершенно неправильно, чтобы английский каким-то образом заменял латышский язык. Это тоже неверная тенденция. Но я за то, чтобы предлагать более широкие возможности по изучению иностранных языков. И сейчас то, над чем работает Министерство образования и науки, чтобы и второй иностранный язык предлагался более широко и в лучшем качестве. И это связано и с Евросоюзом, и с теми странами, с которыми Латвия заключила договоры о сотрудничестве.
Вы знаете, я бы эту тему вот перехода к единой школе я бы хотела закончить, но у нас буквально сразу прилетели, естественно, три вопроса. Во-первых, спрашивает наш слушатель, не кажется ли вам, госпожа министр, что борьба с русским языком, она превращается на самом деле в русофобию, которая вредит сплочению общества? Это первый вопрос. Второй вопрос поступил по поводу обучения, изучения русского языка в средней школе. Недавно, я так понимаю, в Сейме проходил этот вопрос, чтобы школьники могли в средней школе уже отказываться от русского языка. И тут же у этого же человека дополнительный вопрос. А вы не считаете, что Россия близко, и, в принципе, неплохо знать бы язык России, чтобы понимать, ну, как бы, зная язык своего врага, условно так. И третье, как Министерство образования намерено поддерживать обучение детей из мазок-таутыбас, национальных меньшинств? Речь не только о русском, украинском, белорусском и других языках. В общем, буквально три вопроса, и давайте на эту тему больше не задаем, потому что очень много других вопросов.
На самом деле, очень хороший вопрос. Первое, что нужно понимать, дело не в том, что латвийское государство отказалось от ответственности за национальные меньшинства, за укрепление их языка и культуры. В латвийском государственном бюджете планируются достаточно большие средства для того, чтобы в рамках образования по интересам давать эти возможности для национальных меньшинств. Вы очень правильно сказали, в Латвии живут не только этнические русские, но гораздо больше этих национальных меньшинств. И мне всегда казалось очень неправильным, что в тот момент, когда мы говорим о нацменьшинствах, мы ограничиваемся только русским языком, русской культурой. Нам нужно осознавать, что у нас несколько исторических национальных меньшинств, и очень важно, что латвийское государство выполняет как те обязательства, которые установлены Конституцией, так и международно установленные обязательства, обеспечивает возможность изучать язык национальных меньшинств, изучать и практиковать свою культуру. Один из способов, как это проявляется, мы открыты, мы включаем их, и, например, в программе праздника песнь всегда включена программа и для нацменьшинств. Но если мы говорим о празднике песни, который в этом году пройдет. Я вижу, что многие дети, представители нацменьшин, благодаря тому, что мы укрепляем латышский язык, они участвуют и в основных программах. То есть либо народные танцы танцуют, либо поют в хоре. И мне кажется, это нормальный процесс формирования единой нации. Мы показываем, что у нас есть общего, но даем возможность и показать то разнообразие этнической культуры, которая возникала исторически. И здесь мы не говорим о том, что мы полностью отказываемся от своей истории. Мы против того, что связано с империалистическими целями. И язык в этом случае является средством манипуляции.
Но вот тот вопрос, на который второй поступил, человек еще раз написал. Министр, как вы считаете, что русский язык в Латвии не нужно учить? Язык соседа нам не нужен? То есть, ну, надо ли оставить?
Я еще раз хочу повторить, что из средств латвийского государства возможно изучение языка нацменьшинств. И эти языки могут учить не только те, кто принадлежат к русской этнической группе, но и любой другой житель может изучать, используя программы по образованию по интересам. Но сейчас мы не определяем изучение русского языка как обязательный предмет.
Пожалуйста, еще присылайте вопросы. Немножко попозже, наверное, и другие темы. Тут есть отвлеченные вопросики. Но я бы хотела вам задать, конечно, вопрос по поводу реформы. С 1 сентября модель финансирования программы в школе должна быть уже реализована. Что это такое? Давайте я, наверное, нашим радиослушателям очень-очень коротко скажу о том, что это такое, что меняется принцип финансирования школ. Если сейчас этот принцип звучит так, деньги следуют за учеником, то считается, что количество учеников в Латвии сокращается, и учителя будут терять эти деньги. Этот принцип хотят поменять. Деньги следуют за реализованной программой, но при этом должен быть установлен определяемый размер класса, сколько детей учатся в конкретной школе. И вот когда этот показатель будет соблюден, это не про Ригу, это вообще про школьную латвийскую сеть, тогда уже этот принцип финансирования зарплаты педагогов, он тоже изменится. Но я так понимаю, уже с 1 сентября должен он вступить. Что сейчас? Понятно ли вам, что будет?
Да, начну с того, что с нового учебного года мы не можем пока еще в полном объеме внедрить новую модель финансирования. И сейчас еще не утвержден бюджет следующего года, но то, что является правдой, сейчас действующая модель финансирования, принцип которого деньги следуют за учеником, он себя, эта модель себя исчерпала, потому что это приводит к ситуации, где в менее густонаселенных местах финансирование для школы на зарплаты педагогов меньше. И поэтому происходит очень большой дисбаланс в отношении того, что выплачивается педагогу. Поэтому очень важно разработать новую модель финансирования, и это нельзя откладывать надолго, потому что демография в Латвии, к сожалению, все время ухудшается, особенно если мы смотрим в разрезе 40-го года, если что-то радикально не изменится, то количество учеников уменьшится половина.
Половину даже.
Это означает, что мы должны искать другие способы, как латвийское государство продолжит финансировать общее образование. Министерство образования и науки под руководством предыдущего министра разработало новую модель финансирования, это называется программа «Школа». И главный объект финансирования — это программа, которая касается класса. И эта программа формируется в соответствии с действующим стандартом, который определяет, какие предметы в каком объеме нужно изучать. Это один из критериев, как проводятся расчеты. Второй критерий — это оптимальное число учеников в классе. И особенно определяется минимальное число, при котором государство финансирует эту программу. И, конечно же, школы разделены на разные подгруппы, в том числе установлена и школа доступности, и приграничные школы. Мы учитываем и то, что плотность населения как отличается на карте Латвии. И мы учитываем также и то, что приграничные школы нужно оценивать как важные школы с точки зрения безопасности.
Показатель немножко, да?
Да, да. Да, там может быть число учеников меньше. Это новая программа, это новая модель финансирования, программа «Школа». В значительной степени в тот момент, когда мы в кабинете министров примем эти количественные показатели, которые определяют, при каких условиях государство обеспечивает финансирование для программы. Это будет побуждать самоуправление привести в порядок свою школьную сеть и задумываться о формировании в сети школ в ближайшие 15 лет, потому что самоуправление должны оценивать тенденции развития демографии и в разрезе будущего. И что также корректно, что самоуправление для них сохранение образовательных учреждений — это один из элементов, который помогает укрепить или улучшить показатель демографии. Поэтому достаточно благоприятно для самоуправления разработана модель и введено понятие приграничных школ и школ доступности. И это все учитывает, что есть самоуправление, которых количество учеников в школе будет меньше. Мы хорошо знаем, что школа, именно школа привлекает и людей и обеспечивает, что люди остаются жить и работать. И что касается обеспокоенности самоуправления по поводу закрытия школ и создания сети школ, нужно к этому относиться с большим пониманием.
Но вы чувствуете это сопротивление от самоуправления? Я постоянно вижу, что они просто категорически против закрытия школ, но тут понятно, что, ну, вот, например, в 2003 году родилось 14 тысяч детей. Вот они в 30-м году пойдут в школу. И таких детей, в общем, получается, что достаточно будет какой-то, я не знаю, 100 школ для того, чтобы обеспечить этих детей, а у нас сейчас где-то 500-600. Тут просто элементарная математика существует. Ну, вот это противостояние. А когда эта реформа, как вы думаете, может реализовываться? Потому что Министерство финансов многого зависит, и оно пока вроде как не дало денег для ее реализации.
Да, это и является причиной, почему я не могу назвать конкретную дату, когда мы начинаем реализовывать эту модель в полном объеме. Но я как министр образования хотела бы бороться за то, чтобы во время этого правительства мы договорились, в какой момент мы начинаем реализовывать эту модель. И сейчас я готовлю предложения, разные сценарии, как постепенно можно вводить эту модель.
То есть постепенно тоже можно, да?
Да, мне кажется, что самые неотложные вещи, над которыми нужно работать, они сейчас связаны с поддержкой для персонала, потому что эта новая модель финансирования предусматривает три основные линии финансирования. Во-первых, это балансировка зарплат педагогов, чтобы у всех педагогов были как можно более справедливые условия работы и оплата труда. Сравнительно большое финансирование в новой модели финансирования направлено на персонал поддержки, то есть он планируется в школах, и это общее финансирование отправляется в самоуправление, и они могут решать, как именно организовывать такой поддерживающий персонал в школах. И мы уже говорили, например, о плохих результатах централизованных экзаменов. Это и указывает на то, что учителям требуется дополнительная поддержка, в том числе и со стороны такого персонала, поддерживающего персонала, чтобы помочь детям, у которых есть в том числе и различные сложности с обучением.
На ваш взгляд, сколько должен получать учитель в Латвии? Вот к чему мы стремимся? Какая цифра?
Я считаю, что педагог в Латвии средняя зарплата должна быть выше, чем средняя зарплата по стране, потому что очень важно, чтобы в педагоги шли знающие люди, и педагоги — это не та целевая аудитория, чтобы не были той целевой аудитории, чтобы их привлекали и переманивали какие-то другие организации, бизнес и так далее. Это все, конечно, хорошо, но наша цель, особенно на уровне общего образования и потом на следующих уровнях образования, добиться того, чтобы работали качественные педагоги, и в значительной степени от того, насколько сильны наши педагоги, насколько они хорошие профессионалы, от этого зависит и общее качество образования, а это потом влияет на наше экономическое развитие и развитие государства в целом. Мы понимаем, что мы в отношении населения небольшая страна, и это означает, что нам нужно строить экономику на областях с добавленной ценностью, то есть это наукоемкие области. И это, чтобы мы к этому пришли, нам требуется знания, умения, навыки, и этому можно добиться при хорошем уровне.
Прямо вопрос в тему прислал наш слушатель. Когда вернут эти экзамены по точным наукам? Нужно делать упор на то, потому что стране не хватает инженеров. Как раз прислал слушатель.
Да, я могу подтвердить, что планируется, что в 12 классе планируется еще дополнительный экзамен, который связан с предметами STEM, с точными науками, и можно будет либо на углубленном уровне выбрать один из предметов STEM, или можно сдавать комплексный экзамен. Но в любом случае планируется усилить обучение точным наукам, обучение предметам STEM, но нужно понимать, что для этого необходимы и хорошие учителя. Сейчас их не хватает. Не хватает, например, учителей математики. И, конечно же, важно обеспечить учителей, которые будут работать с точными науками, будут использовать хорошие методические материалы. Нужно им обеспечить повышение квалификации профессиональной. Но это, конечно же, не единственный способ, как можно решать вопрос с интересом молодежи к естественным наукам, к точным наукам. Необходимо также использовать и другие подходы, как можно обеспечить этот интерес. Важно нужны кружки по интересам, которые с техническим творчеством связаны, с естественными науками. Это первое. И еще одна новый проект, который мы начинаем в этом году, это так называемая школьная сумка STEM. И мы знаем, что у нас была латвийская школьная сумка на столетие Латвии, которая ориентировалась на изучение, например, истории. А сейчас мы добавляем со стороны Министерства образования и науки раздел STEM, и мы надеемся, что в сотрудничестве с предприятиями нам удастся проводить очень интересные занятия для разных возрастных групп, чтобы дети и молодежь могли знакомиться, изучать и технические предметы, видеть, как работают компании и предприятия, чтобы видели, как применяется химия, физика в практической жизни, потому что только тогда, когда мы от теоретических знаний перейдем и покажем детям, как эти знания проявляются в реальной жизни, как в будущем они могут строить свои карьеры, и мы таким образом можем повышать интерес и к точным наукам, к предметам STEM.
Сумка STEM, там наверняка что там, счетчик Гейгера, эбонитовая палочка. Это я с уроков физики помню про эбонитовую палочку. Сейчас искусственный интеллект так развивается, возможно. Учителей не хватает, это понятно. Я думаю, что, по-моему, какой-то год был один учитель физики вообще выпустился. Можно же каким-то образом делать миксы с искусственным интеллектом. Ведь теоретическую часть можно вполне себе уже и так преподавать. Понятно, что с детьми надо работать, но насколько школа наша готова к использованию искусственного интеллекта тоже?
Да, вы совершенно правы. Искусственный интеллект может давать дополнительные возможности и облегчить работу учителей. Но, конечно же, при условии, что умение использовать искусственный интеллект тоже вводится системно, и учителя к этому готовы. И сейчас в разных странах, в разных частях мира проводятся разные пилотные проекты по внедрению искусственного интеллекта в общее обучение, как он используется для адаптивного изучения обучения в школах, как разрабатывать разные индивидуализированные планы и учебные задачи на разных уровнях и так далее. Но чтобы все это происходило, очень важно исследовать этот мировой опыт, изучить его и решить, как мы можем его адаптировать к латвийской среде. Надо сказать, что мы сейчас в самом начале этого процесса, и Государственное агентство содержания и образования планирует первые пилотные проекты в этом следующем году, как преподавать учителям искусственный интеллект, но чтобы мы добились того, о чем вы говорите, чтобы искусственный интеллект стал нашим другом и партнером, оказывающий поддержку в школах и поддержку учителям, требуется действительно основательное обучение. И, конечно же, сами учителя должны быть открыты, готовы учиться. И здесь вопрос о том, насколько учителя готовы перебороть, может быть, свое какое-то отношение или свои представления об этом и принять искусственный интеллект в школах. Но что нам всем
средний
ясно,
возраст
нужно
учителя
понимать.
Сколько, госпожа Мелбардзе?
50% педагогов, которые работают в школах, они старше 50. Но здесь я бы хотела позволить себе сказать, я не считаю, что возраст является препятствием, что все педагоги старше 50 не могут меняться. Я считаю, что мы так ставим какую-то печать немощности. Просто есть разные люди. И моложе, и старше. Я тоже принадлежу группе 50+, и я не хотела бы ставить себе такую установку, что я не готова меняться и учиться. Нет, мне нравится учиться, я хочу учиться. Мне очень жаль, что сейчас у меня ограничены возможности, потому что я очень хорошо знаю, какой положительный толчок каждое обучение дает человеку, и каждое обучение, учеба облегчает жизнь. Я думаю, что многие учителя знают и учатся и в 50, и в 60, и даже в 70 лет, поэтому я не хочу такую печать здесь ставить. Но есть еще одна вещь, которую я хотела сказать. Что мы должны осознавать? мы можем не понимать, что искусственный интеллект войдет в нашу жизнь. Я регулярно встречаюсь со школьниками, у меня контрольный вопрос такой всегда. Я спрашиваю, кто из вас использует искусственный интеллект в учебном процессе? Только из всего помещения 2-3 человека не используют. Остальные поднимают руки, что, указывая, что они его используют. Поэтому это нам нужно осознавать при разработке политики. Это нужно понимать и учителям, которые постоянно работают с детьми, с молодежью, что перед нами аудиторию, которую искусственный интеллект использует.
Я, конечно, не успела спросить. Вот несколько человек про школу Дивдесмит, Трисдесмит, про высшее образование не успела спросить, про талок из Глытыбу, про мужа из Глытыбу. В общем, огромная сфера, но я знаю, что вам нужно бежать к нашим коллегам на ЛР-1, и кто, может быть, сейчас еще может посмотреть, переключить свои приемники на волны ЛР-1, и там госпожа Мелбарзе продолжит рассказывать на латышском языке уже про то, про те вопросы, которые, которые мы сегодня говорили, возможно, что какие-то немножко другие. Спасибо большое. Министр образования и науки была у нас Даца Мелбарзе Лейлс, Палдес, Хемспар Интервей. И Хелене огромное спасибо за то, что переводила. Я видела, как вам было трудно, но ничего, вы держались и выдержали, как настоящий участник системы образования с трудностями, но выдержали. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрэйман. И завтра Анна Строй подведет итоги года, итоги недели, конечно же. А со мной встретимся в понедельник. У нас будет в гостях посол Украины в Латвии. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.